Пока офицер поднимал соседние каюты, Андрей разбудил Росинского сам. Прохоров и солдаты заперлись в каюте Авдеева. Ольга Трифоновна рыдала, а Авдеев, накинувший халат поверх ночной рубашки, обнял ее и повел, утешая, прочь. Иван и Росинский ждали в салоне. «Это какая-то шутка», — сказал Иван. «Кто-то хочет поглядеть, что у нас в багаже, я точно говорю. Грабь награбленная. Это революция. Хотел бы я знать, кто провернул такую операцию, но предупреждаю, я не пущу копаться в моих вещах». Иван Иванович объяснил, что капитан Белозерский решил нажиться за счет Метелкина.
«Но там был военлет Васильев», — сказал Андрей.
«Какой еще военлет?» — огрызнулся Иван. «Что это меняет?»
Андрей не стал объяснять, но он знал, что если письмо привез военлет Васильев, значит, послала военлета Аспасия. А зачем Аспасии губить Метелкина? Изгнанные из кают соседи Андрея перешептывались и ругались, стоя в салоне вокруг рояля. Авдеевы сидели, обнявшись на большом диване. Андрей отошел в коридор, откуда было удобнее наблюдать за дверью в каюту Авдеевых. Вряд ли он боялся взрыва. Взрыв находился за пределами воображения. Дверь в каюту приоткрылась, высунулась голова Прохорова. Капитан Белозерский, который как раз подходил к двери, спросил: «Ну что?»
«Кажется, адская машина», — сообщил Прохоров. И этим сразу изменил ситуацию на борту транспорта «Измаил». Капитан Белозерский замер, стал выше ростом, рявкнул, не подходя ближе. «Вы уверены?»
«Она тикает», — сказал Прохоров.
«А на какое время поставлено?» — спросил он.
«Как же я увижу?» — рявкнул Прохоров.
«Остановить работы», — приказал капитан. «Надо срочно эвакуировать всех вокруг и приготовить шлюпки на воду».
Капитан провел дрожащей рукой по лбу, и Андрей понял, насколько он стар и растерян.
«Если мы остановим», — сказал Прохоров. Они разговаривали, разделенные 10 метрами гулкого коридора. «Эта штука может рвануть в любой момент. Лучше вы идите наверх на палубу, но молчите, а мы попробуем».
«Голубчик, миленький Прохоров», — сказал капитан. «Вы же понимаете, если что, я вам по гроб жизни буду обязан. У меня 300 раненых на борту, господи, нам бы до Батума доплыть».
За его спиной, оттолкнув Андрея, возник Авдеев.
«Я попрошу», — сказал он, не услышав предыдущего разговора, «обращаться с экспедиционным имуществом осторожно».
«Идите вы к чертовой матери!» — закричал капитан тонким голосом и замахнулся на Авдеева сухим кулачком.
Тот опешил и, пятясь, засеменил в салон под защиту жены. Прохоров закрыл дверь и исчез в каюте. Капитан сделал было движение, чтобы уйти прочь, но не смог. Он оперся спиной о стену и быстро дышал, как загнанная собака. Андрей вспомнил, что на столе в салоне стоит графин, прошел туда и быстро, не глядя вокруг, налил воды из графина в стакан.
«Что там?» — спросил Иван.
«Адская машина», — шептал Андрей.
«У-у-у, этого еще не хватало. А мне надо в каюту взять одну вещь».
«Лучше быть поближе к лодкам», — сказал разумно Росинский. Иван сделал было движение следом за Росинским, но потом передумал и кинулся в коридор. Его дверь была первой от угла. Капитан смотрел перед собой и не заметил Ивана. Иван нырнул в каюту. Андрей поднес стакан с водой к капитану.
«Спасибо», —
сказал тот, не глядя на Андрея и не заметив, кто принес воду. Он пил маленькими глотками, потом протянул стакан Андрею. И в это время Иван выбежал из каюты. Он прижимал к груди плоский кожаный чемодан. Андрей стоял, держа стакан в руке. Капитан смотрел на закрытую дверь.
«А я зачем здесь стою?» – подумал Андрей. «Я же не должен сходить с этого корабля последним».
Андрей понес стакан в салон. Салон уже опустел. Видно, все поспешили наверх. Над головой стучали шаги, Андрей понял, что по кораблю начала распространяться паника. «Надо подняться наверх», — сказал он себе, и вместо этого, ну что за кошачье любопытство, вновь шагнул в коридор и увидел, что капитан стоит у каюты Авдеевых. Дверь туда отворилась, и навстречу капитану вышел лейтенант Прохоров.
«Вы здесь, ваше высокоблагородие?» — спросил он.
«Здесь», — сказал капитан тихо.
«Ну тогда это... заходите, поглядите».
Прохоров был расслаблен и спокоен. Андрей почти подбежал к двери и скользнул внутрь следом за капитаном. Прохоров не возражал. Посреди каюты стоял смеющийся солдат и держал в руке будильник. Круглый будильник. Будильник четко тикал. Слышно было во всей каюте.
«Что? Что это?» — спросил капитан.
«Адская машина», — ответил Прохоров.
«Издеваются, понимаешь? Гады! Издеваются! Шутники чертовы!»
Он выхватил будильник из руки солдата и шмякнул им об пол. Будильник неожиданно весело зазвенел.
«Ну, зря вы, ваше благородие», — сказал солдат. «Я бы его домой взял».
«Я не понимаю», — сказал капитан, и тут же полез в карман, достал черный бумажник, вытащил оттуда два червонца. «Мы выслушиваем ящики, в одном тикает, значит, чертова машина, но мы и перепугались», — сказал Прохоров.
«Наклали в штаны, вашество», —
радостно сообщил солдат, глядя на червонцы.
«Возьмите, голубчики», — сказал капитан, — «выпейте за мое здоровье. Вы же скольких божьих душ спасли, дайте я вас поцелую».
Пока капитан целовал покорно наклонивших головы солдат, Андрей спросил Прохорова. «А что в ящике, ничего больше не было?»
«Почему? Было. Табак. И тряпки».
«А он не мог взорваться?»
«Да как же, черт побери, может взорваться будильник?»
«В этом должен быть смысл», — сказал капитан. «Только мы его не знаем». По коридору бежал мичман.
«Евграф Матвеевич», — кричал он издали, — «по Измаилу слухи носятся, люди требуют вас».
«Господи, господи, ну скажи им, что все в порядке, все в порядке, я сейчас же выйду, вот видите», — сказал капитан, оборачиваясь к Андрею, как к сообщнику, — «люди в море очень подвержены панике, что я им скажу?»
«Я вас прошу, молодой человек, отыщите вашего профессора и заведите к себе в каюту, в любое место, где его не увидят. Они же с супругой порождают панику, как тигры в овечьем стаде».
Далеко идти за профессорской четой не пришлось. Авдеевы нашлись у трапа за салоном, окруженные небольшой толпой перепуганных и преисполненных невнимательным сочувствием пассажиров.
«Немедленно», — громко и властно сказал капитан, завидя их, — «в каюту, в каюту, в каюту. Нервный припадок — еще не основание бегать по кораблю и устраивать панику. Вот доктор подтвердит».
И капитан широким жестом представил собравшимся Берестова. Андрей вынужден был признать мудрость капитана. Лишь медицинский авторитет мог успокоить людей.
«Да», — сказал Андрей, стараясь не улыбаться, — «я попрошу вас в каюту, Иван Петрович, и вас тоже, Ольга Трифоновна».
Заплаканная княгиня Ольга спросила:
«А там все кончили?»
«Ольга Трифоновна», — вмешался капитан, — «вам все почудилось. Именно почудилось. Господин доктор вас проводит».
Авдеев посмотрел на Андрея подозрительно. Он не понимал, зачем понадобился такой маскарад, но опасался сказать лишнего.